Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
«Цена революции» с Михаилом Соколовым.
Добрый вечер. Программа «Цена революции». В нашей студии Геннадий Матвеев, доктор исторических наук, профессор, завкафедра истории южных и западных славян исторического факультета Московского университета. И мы продолжаем наше общение. Говорим о Польше, о Юзефе Пилсудском, маршале и диктаторе. В общем, вторая часть. Кто не слышал первую, может найти ее на сайте «Эхо».
Добрый вечер.
И я сразу скажу, что у нас есть твиттер-аккаунт «Вызван», есть СМС +7 985 970 45 45. Пожалуйста, вы можете задавать свои вопросы. Ну, а мы начнем тогда, Геннадий Филиппович. Ну, давайте мы напомним слушателям все-таки, какая была политика Пилсудского в отношении Советской России. Вот мы говорили тогда об этих переговорах длительных. Я так посмотрел, чуть ли не предлагали уже большевики ему такой заключить мир, и даже Белоруссию отдать с Минском.
Да, он в 20-м году, да, весной 20-го года, включая Минск, ну, практически до тогдашней границы с Россией, поскольку две губернии белорусских были включены в состав РСФСР, нынешние, которые входят в состав Белоруссии, поэтому граница проходила по границе Минской губернии, поэтому практически всю Белоруссию готовы были отдать.
А что ж не сложилось-то?
Не сложилось.
Из-за Украины?
Нет, там не сложилось, да, там не сложилось, потому что Пилсудский не достигал своей главной цели. То есть для него самое главное было разъединиться с Россией. А так сразу же образовалась граница польско-российская, причем очень неприятная для русских. Он прекрасно понимал, что такая граница долго существовать не может, потому что это прямо это Смоленские ворота, это прямой путь на Москву, и Москва, конечно, бы делала все, чтобы эту границу как-то все-таки дезавуировать и впоследствии.
А в Украине что ему предлагали?
Значит, что касается Украины, то ему предлагали примерно то, что ему давал Петлюра. То же самое, то есть это Западная Волынь и, конечно, Западная Галиция, но Советская Россия до 20-го года вообще не претендовала на Галицию, поскольку это было ведение Антанты, как часть бывшей Австро-Венгрии, и это все решалось в Париже, это потом будет Лига наций решать. То есть Советский Союз, претензий не было абсолютно на территории Галиции. Они, претензии появятся только в июле 20-го года, когда неожиданно для всех Кирзон, британский министр иностранных дел, предложит Советской России линию разграничения не только по линии Антанты, вот, которая соответствует примерно нынешней границе между Белоруссией и Польшей, но и Галицию тоже отдал Советской России. В Москве были буквально ошарашены таким решением, но, тем не менее, не отказались от этого.
Ну, кстати говоря, у них могли быть к этому некоторые основания, потому что часть вот этой западноукраинской народной армии, она же переходила на сторону красных, там был такой момент.
Да, и потом они были, это были Красная Галицкая армия, она была в 20-м году, правда, в конце апреля 20-го года, две бригады из трех перешли на сторону поляков, сдались просто, а одна бригада осталась и воевала и дальше в составе Красной армии.
Ну, а вот эта вот пауза, да, между, собственно, видимо, началом 20-го года и наступлением Польши. Вот где-то цитируется Ленин, да, что надо готовиться к войне с Польшей. Он предлагал готовиться наступать или обороняться? Есть у нас какое-то знание об этом?
Да, вот я последние года два, по крайней мере, занимаюсь серьезно этой проблемой. Серьезно, то есть работаю в архиве Министерства внутренних дел нашего, архив внешней политики Российской Федерации. И там совершенно четко просматривается, с конца 19-го года выстраивается новая политическая линия, внешнеполитическая Советской России на Западе, создание санитарного кордона против Западной Европы. То есть это прибалтийские государства. И как раз вот 20-й год, начиная с февраля месяца, серия договоров, которые клали конец военным действиям. Сначала с Эстонией, потом с Литвой и с Латвией, и велись переговоры с Финляндией. То есть вот такая была идея выстроить в Прибалтике кордон. Такой Белоруссия все-таки сначала она предлагалась отдать ее полякам, но когда они на это не пошли, то потом в июле 2020 года будет воссоздана Белорусская Советская Республика. Но это уже другая игра, потому что от этой концепции отказываются в июле 2020 года. Ленин отказывается. Ему показалось, что наступление так успешно развивается на Варшаву, что Варшава падет, и у него появилась идея советизации Польши.
То есть вы не считаете, что у Ленина была идея вот, собственно, наступательной операции против той же Польши с прорывом в Западную Европу, собственно, которую превентивным ударом Пилсудский пресек?
Да. Значит, ну, в 20-м году, в первой половине 20-го года вообще смешно говорить о том, что могла быть идея идти в Западную Европу. Вы должны понимать, что прекрасная миллионная армия французская, хорошо обученные с боевым опытом, да, немецкую армию воссоздать вообще не составляло никакого труда. Надо было только дать им разрешение. И в Москве прекрасно понимали, что с партизанской Красной армией воевать против регулярных армий совершенно невозможно.
Мне кажется, там такие были кремлевские мечтатели.
Вы знаете, нет. Нет. Вот как раз документация, которая есть, она показывает, что даже вот Троцкий, которого нас так любят обвинять в экстремизме, он был очень сдержан. Он очень сдержан. И даже во время советского контрнаступления летом 20-го года, в июле, он предупреждал, не надо зарываться. Польская армия, живая сила вся осталась. То есть она не разгромлена. То есть армия отступает просто, да? И ей нужно, польская армия, только 2-3 недели для перегруппировки, и все, она боеспособна опять и довооружить. Вот, собственно говоря, это Троцкий прекрасно понимал, он был против этого.
Ну, все-таки вот о наступлении Пилсудского. Зачем было, имея вот такие предложения, неплохие, да, все-таки наступать на Киев? То есть, это идея создания своего буферного государства, да, только украинского, да,
да? Да, она изначально у Пилсудского была. Если с Литвой и Белоруссией он планировал, что это будет федерация, но когда литовцы не захотели вступать с поляками в федерацию, тогда он потерял всякий интерес к белорусам, потому что движение национальное очень слабое, попытки создать правительство настолько невразумительные, что, собственно говоря, он не верил белорусам, и поэтому он предпочитал, видимо, потом уже разделить просто Белоруссию между Россией и Польшей. А вот Украина была для него, там было и движение достаточно развитое, в том числе и в этой Приднепровской Украине.
И армия есть какая-нибудь.
Была армия, да, ну, все-таки ушло на территорию Польши, вот когда Петлюру вытеснили, ну, порядка 6 тысяч военных были под ружьем, и достаточно было выйти на территорию только Украины. Рассчитывали на то, что пойдет поток добровольцев. Потом Петлюра имел право мобилизацию проводить, в конце концов. Он все-таки был когда-то главой этого государства. Это просто вопрос восстановления власти.
Да, Украинская Народная,
да,
Республика.
Да, Украинская Народная Республика, совершенно верно. Так что вот у Пилсудского вот эта идея будет постоянно присутствовать. Буфер между Россией и Польшей. Он совершенно не собирался идти на Москву. Он любил изучать опыт наполеоновских войн. Вообще он этим любил заниматься. Он самоучка, все-таки военный такой стратег. И он понимал, что чем дальше в Россию, тем меньше шансов у тебя даже уйти потом из этой России, потому что это бесконечные просторы, армия расползается, не хватит ни сил, ни средств, ни людей для того, чтобы...
Ну и союзников-то он особо не искал, да, в России, мы же помним, да, все-таки да, его отношение да, к белым
да,
и красным.
Да. Нет, это для него белая Россия была совершенно неприемлема.
Ну, красная тоже неприятна, но послабее.
Нет, неприятно, та неприемлема, а это неприятно. Потому что она послабее.
Да, ну, а вот об этом походе на Киев. То есть поддержки все-таки большой украинского населения в тот момент они не получили. Видимо, уже усталость от войны была большая.
Во-первых, усталость от войны. Во-вторых, поляков на правобережной Украине. Ну, по-моему, до сих пор, в общем-то, не очень долюбливают, я бы так сказал.
За помещиков?
Да, а тогда именно из-за того, что земля в основном была у помещиков поляков по национальности, и для них это даже очень хорошо понимали и американцы, скажем, в том же 18-м году есть вот их экспертное заключение, где прямо говорится о том, что, ну, у Вильсона даже, о том, что для местного населения поляки – это помещики, и поэтому у них антагонизм настолько сильный, что преодолеть его невозможно. И это действительно так. Я когда-то даже вроде не опубликовал донесение вот как раз польской разведки и контрразведки этого периода, где передают всевозможные, то есть, ну, там анализ отношения к Петлюре и к полякам. И там есть такая фраза, ее вынесли даже в название этой статьи: «А Петлюра должен быть повешен». Это вот заявление, это мнение украинцев, да? Что он предал украинское дело, что он вот поляков привел на Украину. Так что там сложный комплекс такой. Ну и, конечно, от войны устали.
Ну, контрнаступление Красной Армии, опять же, здесь что получилось? Стали наступать, и потом вот эти вот шапкозакидательские настроения так вот повели, да, до Варшавы, там, до Львова и так далее. На что расчет был? Решили что, разгромили всю польскую армию сразу?
Понимаете что, ну вот бывает, что когда везение не помогает успеху. В начале июня прорвали фронт на Украине.
Это конная армия, да?
Первая конная армия, ее перебросили первым пешим порядком с Северного Кавказа, и они прорвали фронт, устремились на тылы польской армии, она стала отступать. Но поскольку между Белоруссией и Украиной вот эта вот полоса болот полесская, то поляки будут держаться, потому что была предпринята в мае еще попытка тоже Тухачевского, в апреле прислали командовать Западным фронтом, он в мае попытался прорвать фронт. Успех был такой недолговременный, и фактически они вернулись на старые позиции, до июля накопили сил. Вот в июле начинается, значит, если на Украине уже кровно приближается, то есть уже вот ближе, ну, до польских границ этнических километров 200 остается, то на севере только еще готовится. И вот в июле удалось, ну, это там действительно мощный удар, прорыва, прокинули польскую армию, поляки начали отступать на севере, и показалось, что все. Тут уже вот в июле месяце вышли уже на границу этнической Польши. Стал вопрос, наступать дальше или нет. Решили наступать, чтобы советизировать Польшу. Вот то, что я говорил, у Ленина
да.
вот этот
польский ревком появляется, да?
Да, появляется польский ревком. Это там очень такая история интересная. Появляется галицийский ревком отдельно. В Галиции появляется польский ревком. То есть там идея заключается в том, чтобы навязать полякам мир, заставить их, ну, фактически капитулировать на условиях, которые, ну, поскольку мы наступаем, предлагает советская сторона. Они заключались в том, что поляки разоружаются, у них остается армия, 50 тысяч человек, все тяжелое вооружение у них тоже изымается и так далее. А для того, чтобы вот якобы обеспечить безопасность государства, создается рабочая милиция из коммунистов и левых социалистов.
И это все они хотели от поляков добиться мирным договором?
Все, это все должны были, ну, пока наступали, у них казалось, что они смогут ультиматум такой предъявить. И именно эти предложения они обсуждали с Ллойд Джорджем в августе месяце в Лондоне, наша делегация, вот эту вот программу.
Ллойд Джордж, наверное, очень нравилась рабочая милиция, все прочее. Это, конечно, нет, звучит да, анекдотически, нет, согласитесь.
Сначала он соглашался, вот Жорж, делая вид, что поскольку он понимает это как всеобщее вооружение народа. Но когда 15-го, там, 16-го августа поляки прорвали фронт советский, то Лойд-Жорж сказал, что да, я, конечно, давал согласие на условия, но там не было условий, что это будет милиция, которая представляет только один класс. Она должна представлять интересы всех своего общества. То есть он не отказался, что нет. То есть там это интересная такая запутанная история. Англичанам нужен был хлеб и сырье из России. Вот проблемы, его и Жорж...
Он, с людоедами был готов торговать.
Он был готов, по-моему, с кем угодно на определенных условиях.
Если мы говорим о Пилсудском, вот чудо на Висле, да, это удар, так сказать, во фланг наступающим войскам Тухачевского, когда их отрезали, фактически часть просто загнали в Германию, разгромили. А чья это была гениальная идея? Вот споры идут до сих пор.
Да, споры идут. Идут, вы знаете, в чем вот появилась в последние годы еще одна версия, она подкреплена источниками. Дешифровщик польский расшифровал шифры. А Тухачевский, ну, они его очень любят у нас, как великого полководца, но он был пацаном, 28-летним пацаном-поручиком, который, ну, когда везло, тогда везло. Если не везло, он сидел в Минске и командовал войсками под Варшавой. Командовал по радио. И, естественно, когда они вот этот шифр раскрыли, то все знали всю диспозицию Красной Армии и так далее. Но эту версию не очень любят в Польше, она озвучена, все, ну, потому что тогда гениальность Пилсудского, она как бы ставится под вопрос.
Но там есть еще генерал Разводовский, начальник штаба.
Нет, там есть лучше, там есть генерал Вейген, француз, который возглавлял французскую военную миссию. Но я могу сказать только одно. Вот моя позиция, я и придерживаюсь. Кто бы ни был автором этого плана, в конечном счете... Решение и ответственность, принимает решение, берет на себя ответственность главнокомандующий. Главнокомандующий – это Пилсудский. Если Пилсудский не только согласился, но и возглавил эту группу, которая вот ударную, и которая прорывала фронт, ну, там фронта не было, другое дело.
Да, там, по-моему, из трех дивизий только одна столкнулась с сопротивлением. Там просто была дыра, видимо.
Там не то, что дивизия, там было одно боестолкновение, такое незначительное, случайно они нарвались на какую-то небольшую подразделение. Там просто пустота была. Это Мозырская группа, так называемая, небольшая, вот она из Беларуси, она прикрывала стык между Юго-Западным фронтом и Западным фронтом. Она была очень маленькая. И они вошли в тыл, на тыл армии, а сами понимаете, что ни один солдат воевать не будет, когда у него в тылу уже враг.
Просто в СССР очень любили рассуждать о том, что если бы Сталин, там, Егоров там, повернули бы конную армию, то тогда было бы по-другому. Мне так кажется, что не совсем так, потому что Буденному уже, в общем, там были бои под Бродами, и ему не так легко было
под
бы
Львом,
выйти.
Он под Львом. Нет, Броды, они уже проскочили, они под Бродами там серьезные бои были, но они уже были под Львом. И они потеряли то преимущество, которое есть у кавалерии. Они спешились и сели в окоп. Казак в окопе – это уже пехотинец просто. Значит, уже никакой мобильности. А было действительно приказ о том, чтобы передать конную армию из подчинения Егорову, передать Тухачевскому. Ну, сказали, что там не дошла, там не было подписи комиссара на телеграмме. То есть там целый ряд...
Ну, в общем, товарищ Сталин жульничал, так сказать, как умел.
Ну, трудно сказать. Понимаете, ведь когда...
Хотелось Львов взять.
Когда победа кажется близка, то всем хочется как-то в этой победе поучаствовать, чтобы потом ее приписать себе.
Знаете, еще тоже интересный уж военный тоже сюжет. Это ведь кроме битвы под Варшавой, потом был сражение еще на Немане, где опять же Тухачевский был разгромлен.
Это в сентябре месяце. Ну вот разница большая, между прочим, потому что вот этой Гродненской битве или Неманском сражении, и так ее называют, там крепость Гродно была, там заключалась проблема в том, что не было прорыва. То есть там была позиционная война, и части отошли. Там не было тылов, они были все отведены уже от фронта.
То есть их просто отбросили к Минску, да?
Да, и поэтому там не было и потерь таких, как были под Варшавой. Потому что под Варшавой это был, ну вот, развалился фронт.
Рижский мир. Вот могла бы Польша получить больше, если бы у Пилсудского было больше полномочий? Я так понимаю, что у него частично полномочия были ограничены.
1 июля 2020 года у Пилсудского забирают руководство восточной политикой. До этого он единолично руководит. Создается Совет обороны государства. Это коллегиальный орган, который, собственно говоря, занимается проблемами обороны, наступления, армии, внешней политики и так далее. И Пилсудский пытался влиять на переговоры, которые в Минске шли, потом в Риге они эти продолжались переговоры, через военных, которые там были, через своих сторонников в политических партиях, ну, в частности, там Василевский, вот отец Ванды Василевской, знаменитый, он был в первым министром иностранных дел вот после 18-го году, потом очень быстро перестал быть. В это время он был послом Польши в Эстонии, вот он там участвовал. Это был ближайший сподвижник Пилсудского, уже старинный его соратник. Вот они через них пытались, но прямых возможностей влиять на ход переговоров у Пилсудского не было. А могли ли, да, наши готовы были, там был такой даже период, когда размышляли, не отдать ли полякам, скажем, больше на Украине территории за счет того, чтобы они не создавали Брасловский коридор, так называемый, между Литвой и Советской Россией. Там был такой выступ на севере Белоруссии. Вот. Но в конечном счете сошлись, что сахарная промышленность дороже этих болот и лесов, поэтому пусть поляки берут болота и леса. Там долгий торг. У меня есть статья по этому поводу. Там есть. У нас был очень хороший переговорщик Иоффе. То есть это был лучший, наверное, на тот момент переговорщик. Все договоры, кроме договора с Финляндией, начиная договор с Брест-Литовский, он в этом принимал самые непосредственные части, с Эстонией, с Литвой, с Латвией, все это заключал Иоффе. Вот, он был прекрасный переговорщик, он хорошо понимал психологию людей, которые сидели напротив него, и он с поляками сумел сделать то, что позволяло ему, ну, добиваться своих целей.
Ну и проект федерации, то, что хотел Пилсудский, это все
это
провалилось.
Это было
похоронено. И федерация, и вот эти вот промежуточные государства, да, между, да, Польшей и Советской Россией.
Это все было похоронено. Да. Вот эта идея, и поэтому Пилсудский не очень верил в прочность этого мира. Ну, в конечном счете оказался прав, он просуществовал до 1939 года только. Но, тем не менее, ему ничего не оставалось делать. Польша не могла больше воевать. Польша, у нее не было внутренних ресурсов, не хватало. Надо было, значит, еще зиму. А зима началась уже в сентябре. Было очень холодно, в октябре уже снег, заморозки были, и поэтому воевать в этих условиях было тяжело, поэтому Пилсудский согласился на этот мир. Хотя не верили, все думали, что весной опять начнется война.
Ну да, но еще не до конца были урегулированы границы с Германией, с Чехословакией.
Да, это все предстояло, границы, проблемы Галиции, она только в 23-м году решена. Вообще восточная граница Польши была признана Советом послов Антанты, а потом и Лигой наций, только в 23-м году.
Да. Можно ли сказать, что Пилсудский, выиграв войну с большевиками, проиграл в этот момент внутриполитическую борьбу? Знаете, вот как с Черчиллем, да, все мы были благодарны в 1945 году в Великобритании, но выборы он проиграл.
Вы знаете, тут даже я бы так сказал, что ему уже никто благодарен, Пилсудскому не был. Наоборот, поскольку он своей политикой, и национальные демократы это очень активно пропагандировали, он своей политикой поставил польское государство на грани катастрофы в 20-м году, ну, Красная Армия в 30 километрах от Варшавы, то за ним этот шлейф очень долго тянулся. И, по-моему, так до конца он не смог вот от этого освободиться, от обвинения в том, что он был виновен. То есть можно было получить то же самое, но меньшей ценой и без такой угрозы для Польши. И это против него использовалось.
Но его начали как бы выдавливать, или он уходил сам в этот момент?
Вы знаете, когда приняли Конституцию, потом ее в 22-м году ведут уже в действие, новую Конституцию, то есть, настоящую стабильную Конституцию 21-го года, то там Пилсудский терял все, потому что он мог претендовать на пост президента. Такой пост был, но у него не было никаких полномочий. То есть,
его Сейм избирал, да?
Да, он избирался парламентом, национальным собранием, и полностью зависел. Вот, у него не было полномочий никаких серьезных.
Ну, должность премьера?
Премьер при коалиционном... Он не мог быть премьером, потому что премьера формировали партии сеймовые. У него не было собственной партии. Они попытались в 22-м году выступить на выборах самостоятельно и не провели ни одного своего депутата. То есть у него не было поддержки вот такой... За спиной у него не было политической партии. Но самое для него было важное то, что Конституция лишала его безраздельного контроля над армией. Вот любимым детищем своим он считал армию. Считал, что это вообще основа безопасности Польши, независимости Польши. Ну, собственно говоря, недалек был от истины в этом отношении. А по Конституции военный министр подчинялся, он, поскольку один из министров кабинета, он подчиняется Сейму, а это значит политика проникает в армию, потому что министр обороны становится политической фигурой, это раскалывает армию, Пилсудский был резко против этого.
Но у него уже был пост начальника генерального штаба, по-моему, и генерального инспектора.
Нет, он потом это будет. После того, как он перестал быть президентом, то есть начальником государства, он недолго был начальником генерального штаба. Недолго до убийства первого президента Нарутовича Габриэля, это случилось в декабре 22 года, и он тогда уходит в отставку. В этом в организации убийства обвиняли НДЭКов, и он сказал, что он не готов защищать политические партии, которые виновны в гибели первого президента. Он ушел в отставку, на пенсию. Он сохранил за собой только орден Virtuti Militari. Он возглавлял вот капитул ордена Virtuti Militari.
Ну что ж, мы вернемся к нашему разговору с Геннадием Матвеевым после объявлений «Эхо Москвы».
Цена революции.
Ой, включил радио с утра и нечего слушать.
Да что же это?
Настраивайся на «Эхо Москвы».
Шушани гасет, консультацию фикуляк, отборный телефон и дром. Алло, алло. И самые яркие истории.
С понедельника по четверг с 9 до 11 утренний разворот ведут Алексеи, Нарышкин и Соломин.
В этот понедельник после 21 часа в программе «Разбор полета». Первый заместитель генерального директора агентства «ИТАРТАС» Михаил Гусман. «Разбор полета» в понедельник после 9 вечера.
Что нужно знать о мексиканцах, прежде чем вести с ними бизнес? Посол Мексики в России Рубен Бельтран предупреждает.
Если вы хотите работать в Мексике, надо быть готовым к тому, что мексиканский бизнесмен будет вам задавать миллион вопросов, потому что ему нужно узнать прямо все и прямо сейчас.
По каким неписанным правилам приходится работать послу Латвии Астре Курме в России?
Когда я прихожу на какую-то встречу, и там сидят мужчины с седыми волосами и 20 лет на меня старше, это еще не значит, что они не будут меня уважать. Они дают мне возможность первые 2 минуты.
Каково главное правило жизни любого австралийца, объясняет Пол Майлер, посол Австралии в России.
Мы прям скажем, никогда особо не уважали власть.
знаете, это определяется нашими тюремными корнями. Мы никогда не вставали в присутствии более знатных людей, никогда не считали, что кто-то лучше, чем мы.
Слушайте по вторникам после 23 часов.
В эфире «Эхо Москвы». Ведущая Карина Орлова в программе «На двух стульях» говорит с послами иностранных государств про то, как там и как здесь.
Радио «Эхо Москвы».
«Цена революции» с Михаилом Соколовым.
Мы в эфире «Эхо Москвы» с Геннадием Матвеевым, доктором исторических наук, профессором, говорим о Юзесе Пилсудском, диктаторе и маршале. А, кстати, маршала-то он себе сам присвоил?
Нет, там не совсем так. Маршалу такая комиссия была создана под его, вообще-то, руководством, конечно, которая подтверждала или не подтверждала воинские звания, полученные поляками в других армиях. И вот эта комиссия...
А у него же был бригадир, да, было звание?
Да, он от австрийцев получил звание бригадира, и больше никаких других званий у него не было. Ну, считали генералом, его так еще называли. И вот эта комиссия решила ему на именины присвоить в 20-м году, в марте месяце ему присвоили звание. Причем не просто маршал, он был первый маршал Польши, официально. Первый маршал Польши. Потом будет второй, это будет фош. Но у него не будет вот этого вот определения. Второй, он будет просто маршалом Польши.
Но как-то обижались, что должен был сейм, когда он присвоил.
По нормам парламентаризма, да, это высшее звание воинское должен присвоить сейм. Ну, сейм, как все прекрасно понимали, что сейм не присвоит. Там были его противники слишком сильные. Особенно после вот этой неудачи на Украине, тут уже вообще этот вопрос просто не поднимали. Он был маршалом, и это все устраивает.
Хорошо, а на пенсии? Пенсионер всепольского значения, да?
Да, он занимался публицистической деятельностью, много писал на исторические темы. В основном написал книгу как раз «Война 20-го года». Это ответ был на лекции только Качевского, которые были опубликованы «Поход за Вислу». Ездил с лекциями, выступал перед своими сторонниками. Естественно, это были платные лекции, он за счет этого жил. Свою пенсию, как глава государства, он отдавал или на сирот вот, военных, или еще отдавал Виленскому университету. Так что он жил литературным трудом.
Ну, а можно ли сказать, что он постепенно готовил вот этот переворот 26-го года, или это было некое спонтанное такое событие?
Вы знаете, в чем дело? Я вот тоже, у меня нет такого ответа, есть разные по этому поводу мнения, есть наблюдения, в том числе и советских дипломатов, того же Войкова, и многие сходились к тому, что Пилсудский задумывал так называемую военную демонстрацию с тем, чтобы вот его голос учитывался так же, как голос политических партий, даже, может, больше в судьбах этого государства. Он считал себя отцом этого государства, в конечном счете.
А что его не устраивало в этом государстве?
В этом государстве его не устраивала бесконечная смена правительств с 1900 ноября 1918 года и до мая 1926 года 13 правительств сменилось. Одно правительство существовало 2 года, внепарламентское. Значит, остается примерно полгода на правительство. Ну, сами представляете, что полгода, причем это каждый раз меняется не премьера, это меняется полный состав практически правительств, коалиции меняется.
Ну, жизнь интересная.
Да, жизнь была слишком интересная, и плюс коррупция. плюс коррупции, которая, естественно, всегда присутствует.
А сам-то он чист был?
Абсолютно. Он был, вы знаете, он из плеяды вот этих вождей межвоенного периода, которые больше жизни любили власть и совершенно их не интересовали какие-то материальные там блага.
Ну, его-то сторонники, наверное, тоже были там...
Просто сторонники. По-разному.
Могли залезть в казну.
Нет, сторонники по-разному были такие случаи, да. Он старался все-таки их наказывать за это. И даже вот когда лагерь в Березе-Картузской там
34-й год
открыли, да. Он туда ссылали. Первые там были в том числе и люди из лагеря, его лагеря политического.
Именно за коррупцию.
Именно, да, за то, что были нечистые на руку.
Хорошо. А вот все-таки эти события 12 мая 26 года Пилсудский вот устроил этот из Рембертова марш на Варшаву верных ему воинских частей. С чем он шел?
Понимаете, в чем дело? Там был, там предыстория. Дело в том, что 10 мая было сформировано коалиционное правительство правоцентристское. Это было уже второе издание такого правительства. Такое было одно в 1923-м. Это было второе такое правительство, которое очень не любили в обществе. Оно было нелюбимо. Особенно среди либеральной интеллигенции. Они считали, что это приходит к власти сторонники авторитаризма, диктатуры и так далее. И поэтому Пилсудский, его цель была 12 мая, он хотел встретиться с президентом и сказать ему о том, что он просит, чтобы президент вообще это правительство отправил в отставку. Но президента не оказалось на месте. А шел он во главе войск. И проблема возникла для него, мне кажется, морального свойства. Как маршала, как бывшего главу государства, конечно, его никто бы не стал судить, ничего. Но за ним пошли военные, которые не выполнили приказ военного министра о том, что они должны вернуться в казармы. Это уже был бунт. То есть он должен был своих сторонников отдать, собственно говоря, под суды военного трибунала. И ему уже ничего не оставалось делать, как идти дальше вот по этому пути.
Но они же с президентом Войцеховским встретились там на мосту они и на мосту, разговаривали.
Они встретились, разговаривали. Они два года, какой-то четыре года они печатали работник вдвоем. Они друг друга знали. Очень близко им были друзьями. Потом немножко пути разошлись. И...
Почему же нельзя было договориться?
Потому что Войцеховский был принципиальным. Он считал, что маршал должен подчиниться закону, потому что правительство было сформировано в соответствии с нормами парламентаризма. Подчиниться закону. А для Пилсудского уже возврат был невозможен.
Но в результате три дня боев в Варшаве, 300 погибших.
Да, около 1000 убитых и раненых. В основном 300 небольшим убитых, остальные раненые. И Пилсудский становится главой, фактически диктатором государства. Его даже, его сторонники поспешили провозгласить гласить диктатором, он от этого отказался.
Я просто прошу прощения, а да. Вот это правительство-то и, собственно, президент Войцеховский, они могли продолжать борьбу? Вот, например, будущий генерал Андерс предлагал не капитулировать, а опираться на половину армии, западную
да.
Польшу.
Значит,
то есть это да. было моральное какое-то
да.
решение?
Им надо было тогда покинуть Варшаву. И уехать там недалеко, за части верное правительство, которое из Познанщины пришли из Западной Польши, они в 30 километрах стояли от Варшавы, и, в принципе, можно было продолжить. Это была бы гражданская война. А все очень боялись, потому что на восточной границе наша Красная Армия стала концентрироваться, немцы тоже зашевелились, и боялись, что это будет гражданская война, который приведет к гибели Польши. Поэтому первый президент 14 числа заявил, что он складывает в себя полномочия. За ним и правительство, премьер и правительство.
Витас, да, премьер?
Да, это был крестьянский деятель, такой самоучка, но очень крупный политический деятель межвоенной Польши.
Денис Федорович, а репрессии были против противников Пилсудского? Вот как он с ними обошелся?
Вы знаете, были, но они не были массовыми, они были ограниченными, они, я бы сказал, точечными были. Ну, увольнение из армии генералов, которые командовали войсками.
Которые выполняли, на самом деле, были верны Конституции, скажем
так. Да, которые, да, сохранили верность Конституции. Погиб один генерал Загорский. Ну, судьба его неизвестна до сих пор. Есть один...
Что, он исчез вообще?
Да, он был...
Летчик, по-моему.
Нет, он в Вильнюсе был в тюрьме военной, потом его освободили, он приехал в Варшаву и пропал. Вот. Есть версия такая, очень активно прорабатывалась, то, что его привели к Пилсудскому в Бельведер, у них там ссора возникла, и его застрелили. То ли сам Пилсудский, кто-то из его адъютантов, ну, и якобы там был часовой, который все это увидел, слышал и видел. Потом через несколько лет этого часового тоже как-то вдруг неожиданно застрелит, когда он там будет охранять Бельведер. В общем, какая-то такая история очень темная, непонятная.
То есть до сих пор не разобрана?
Нет. Нет никаких документов, нет никаких следов не осталось этого человека.
Ну, то есть в основном это было удаление, так сказать, от власти политических противников. Но парламент сохранился прежний.
Да.
И как-то с ним Пилсудский пытался наладить отношения.
Была такая идея у левых особенно разогнать парламент, новые парламентские выборы, левые и центристы, ну, левые в основном, получают победу и формируют правительство, и то есть используют Пилсудского в качестве такого тарана, который им дорогу прокладывает к власти. Но Пилсудский на это не пошел. Парламент не распустил, его больше устраивал униженный парламент. Парламент, который, ну, вот, потерпел поражение.
Напуганный.
Напуганный, стали переходить на сторону Пилсудского. Это стало ясно уже 31 мая. 31 мая были президентские выборы. Пилсудский и не выдвигал собственной кандидатуры, но и не отказывался баллотироваться. И парламент его избрал президентом. И когда об этом уже стало широко известно, СМИ об этом сообщили, Пилсудский заявил, что он не хочет быть президентом, его эта должность совершенно не устраивает, он не хочет быть узником Бельведера, да, президентского дворца, и поэтому он от выбора отказывается, и на следующий день второй тур выборов, он предлагает своего кандидата, это знакомый молодых лет, тоже в революции участвовал когда-то, профессор Мастицкий, он химик, и вот совершенно уже в политических кругах человек неизвестный, он из политики ушел в конце 19 века, в начале, на рубеже веков, вернее. И вот Мастицкого парламент избирает президента.
То есть такой зиц-президент.
Да, он именно так и был. Но Пилсудский всячески демонстрировал уважение и требовал от всех министров. Но это не самое главное. Пилсудскому нужен был президент, ну, пока что вот такой, полностью от него зависимый. Но в будущем у Пилсудского была идея. Вот его волновало, собственно говоря, парламентский строй. Он считал для Польши вот в том виде, как он существовал, совершенно образца 21-го года, как я называю, непригодным.
Он сказал, что там не нужна неуправляемая демократия. То есть, получается, да, что он, да, первый про управляемую демократию это сказал.
Да. У него идея была такая, соединить диктатуру с президентской властью. С президентской властью. То есть, и, собственно говоря, вся политика до его смерти, до принятия Конституции 1935 года в этом направлении будет развиваться. И в 1935 году Конституция 1935 года как раз закрепит режим, в котором центром власти становится президент.
То есть превратить парламент в фикцию.
Да. Ну, а парламент существует, но президентская республика, не будем проводить анализ, аналогии, в которой парламент, собственно говоря, существует, но не имеет серьезного влияния. И Пилсудский начал ограничивать парламент, начиная с 26 года, в августе 26 года были внесены поправки в Конституцию, по которым парламент сам Сейм, а не как-то да, по недосмотру, лишили себя права самороспуска, но признали право роспуска за президентом. Причем раньше президент должен был обращаться к Сенату с тем, чтобы большинство Сената его поддержало. Теперь президент мог собственным указом распустить парламент, значит, сессию, закрыть сессию парламента. То есть парламент стал совершенно управляемым.
Плюс указы, имеющие силу закона. Да,
и получил право издания указов, имеющих силу закона. Их парламент должен был подтверждать во время сессии. У парламента осталась одна прерогатива, и то неполная. Это утверждение бюджета государственного. Но в случае, если парламент не успевал отведенное для него время с 1 ноября до 30 марта принять бюджет государственный, то тогда вступал в силу бюджет, президент утверждал правительственную версию бюджета, то есть государство в любом случае всегда имело бюджет.
Ну, с прессой тоже, я так понимаю, разобрались, да, там типа
да,
цензуру
ввели. Это президент получил право, то есть была введена цензура предварительная, вот тогда появляются эти так называемые белые пятна, потому что, ну, вы сами понимаете, что газета до 2 часов дня должна быть уже готова, отправлены в типографию, везли цензуру, цензор снимал какие-то материалы, оставалось, скажем, один заголовок и фамилия автора, и больше ничего не было, все остальное вот белое пятно. Естественно, что редактор уже не заполняли, потому что опять бы надо было вести к цензуру, опять все этот процесс был бы бесконечный. Ну и, кроме того, они немножко и этим даже гордились, что вот, видите, у нас тоже преследуют. Но я вот как раз долго размышлял по поводу характера этого режима. Дело в том, что 20 век показал, что нет возможности, у нас нет возможности, по крайней мере, вот не демократии, перейти к демократии без авторитарной диктатуры.
Ну, собирался ли кто-то переходить из у Пилсудского и его товарищей полковников к демократии? Это большой вопрос. По-моему, не собирался.
Нет, но Пилсудский все-таки выстраивал модель демократии, приемлемую для психологии Польши.
Ну, первый Сейм действительно, как после переворота, там он проиграл выборы, и ему кричали там «долой фашистское правительство».
Да, да, это все было.
Вот, но он же с ними разобрался очень быстро в течение года.
Ну, потому что в 30-м году начинает давать о себе знать рак, которым он заболел, от которого он умрет. Это, к сожалению, часто влияет и на психику.
Слушайте, если бы он был здоровый, вы думаете, он бы не провел вторые выборы с фальсификациями там?
Несомненно.
С оплатой его партии
да,
с казны.
Ну, я думаю, что он мог бы дождаться, не распускать досрочно парламент, дождаться какой-то другого повода. Тут было не совсем красиво получилось с его точки зрения. Но у него есть фраза такая, что поляки, к сожалению, полякам нельзя ломать через колено. А раз нельзя через колено, надо создать такой режим, который будет иметь черты демократии и вместе с тем позволит осуществлять ручное управление страной.
Все, там была ведь создана даже такая партия, какая-то такая заединая, да, беспартийный блок сотрудничества с правительством. Да,
да, да, это такая коалиция.
Объединенный фронт.
В 1928 году, это вот когда они пошли на выборы, и они рассчитывали, что, пользуясь хорошей экономической ситуацией в стране, в это время они эти выборы сумеют выиграть, создали вот такой блок. Туда вошли и политические партии, и отдельные авторитетные политики, общественные деятели, предприниматели и так далее. То есть это был такой широкий народный фронт, вот, который запил.
Поклонников Пилсудского.
Да. Ну, он и так и был, потому что Пилсудский в это время был премьером, он был беспартийный блок сотрудничества с правительством Пилсудского. Потом, когда Пилсудский перестал, естественно, быть премьером, естественно, это ушло окончание, и остался беспартийный блок или бебехи, как их называли, такое название не очень, но в нем ничего страшного нет, это козий помет по-польски, так что...
Слушайте, а вот интересно, все-таки вторые выборы, опять же, вот во время этой диктатуры Пилсудского, уже пришлось и депутатов арестовывать, и сенаторов?
То есть... Да, потому что были досрочно, парламент был распущен в конце августа 30-го года, когда они потеряли депутатскую неприкосновенность, основные его противники политические были арестованы, посажены в Брестскую крепость, потом процесс был, они были приговорены большинство к этому, к различным тюремным срокам, но им дали возможность уехать в эмиграцию. Дали возможность уехать в эмиграцию, так что это был, понимаете, это был сложный период во всех отношениях, потому что Пилсудский был человеком, который пользовался большим авторитетом, серьезным авторитетом в обществе.
Рейтинг 85%?
Да.
И, или меньше все-таки?
У него, ну, трудно сказать, поскольку он в выборах не участвовал.
Ну, вот этот ББ-блок получил 46% голосов.
Но это не так и мало. Это они получили на первом месте были, учитывая, что они только начали в 28-м году, они только сорганизовались.
На казенные деньги.
В конце 27-го года. Ну, я не провожу аналогии. И кто-то читал мою книгу, мне был задан вопрос, так просит, ты что описывал? Я говорю, как, что я описывал? Я описывал действительность польскую и Конституцию 35-го года тоже польскую.
А, кстати, о Конституции. Почему все-таки вот такого всевластного президента свели именно, ну, буквально там через 5 лет после победы вот этого блока, через 9 лет после переворота, почему Пилсудский не рискнул это сделать сразу?
Потому что он хотел все-таки соблюсти видимость законности. И поэтому они, а поскольку у них не было квалифицированного большинства для изменения Конституции, для принятия новой Конституции, изменения Конституции, принятия новой Конституции, они искали повод. И такой повод они получили после 30-го года, когда Пилсудский уже болен, и его сторонники понимали, что если они при жизни не закрепят за собой вот эту позицию в государстве лидирующую, то им просто придется после его смерти покинуть Олимп, а нет, этого не хотели. И вот поэтому там было, там чисто обманом провели эту конституцию, ее проводили как тезисы, принимали как тезисы. Потом эти тезисы отправили в Сенат, Сенат внес поправки, и они принимали уже не как конституционный, не как основной закон, а как обычный закон.
Скажите, ну вот этому режиму санации авторитарному удалось хоть какая-то попытка модернизации Польши?
Нет. Режиму, да, можно говорить. Это началось после смерти Пилсудского. Это уже при его преемниках.
Поздновато.
Это уже было фактически с 36-го года. Uh-huh. Это прежде всего модернизация армии, это создание промышленного округа, центрального промышленного округа. Пилсудский не давал, он все-таки был человеком 19 века, начала 20-го. Многого не понимал.
Да, а и армию не успел, в общем...
Армию не успели ни перевооружить, ни переобучить, ни модернизировать.
А кто все-таки оказался лучшим учеником Пилсудского в результате? Кто вот, кого бы он назначил преемником, если бы успел?
Значит, речь шла только вообще об одном человеке. Славик – это его ближайший сподвижник, начиная с Первой русской революции еще. Но дело в том, что у авторитарных правителей никогда не бывает талантливых учеников. Они их уничтожают еще при жизни. Так что, потому что это соперник. Это соперник, и всегда, это, к сожалению, это закономерность, это не только в правящем лагере, но и в оппозиции та же картина наблюдается вот в этих режимах. Нет ни там, ни здесь выдающихся личностей. Поэтому реально у Пилсудского, вот в его окружении никого не было.
То есть ни Пиратский, ни Рыцмигл?
Нет. Рыцмигл был военным, но и не более того. Он был политиком очень слабым. И вряд ли он смог бы твердой рукой. Армию он попытался, да, армию он попытался модернизировать, французы дали кредит на модернизацию.
Но было уже поздно.
Уже они просто не успели.
Спасибо, Геннадий Матвеев был гостем студии «Эхо Москвы». Мы заканчиваем наш разговор в программе «Цена революции».
Спасибо.
Спасибо.
«Цена революции» с Михаилом Соколовым.